Это Гриша. Я сделал новый сезон «Жути» вместе с платформой «Вот-Вот» и студией «Fine Night». Он будет состоять из 10 эпизодов. Половина из них будут новыми, а половина — расширенные и перезаписанные старые эпизоды, своего рода ремастеры. Сейчас вы услышите такой вот ремастер старого эпизода — «Исчезнувшие города». Про пропавшие, опустевшие и призрачные города. В Южском районе Ивановской области есть озеро, которое называется просто «Святое». Вокруг него ходит много легенд. Что жил в этих землях некий старец по имени Филарет, который пришел сюда отшельничать. Он выкопал себе на холме пещеру, а под холмом колодец. Этот колодец разлился, и на его месте возникло озеро. Тут действительно, видимо, жил некий старец Филарет. В церковно-исторических трудах говорится о том, что в конце XIV века митрополит Киприан посещал эти места и возвел Преображенский храм в память о старце Филарете. Есть и другие легенды о возникновении озера. Например, что тут стоял женский монастырь с тайным подземным ходом. Монашки бегали из этого монастыря к любовникам. А когда приходило время рожать, отдавали детей местным крестьянкам. Да только то ли дети, то ли монашки потом так плакали и лили слезы, что наплакали целое озеро. Но для нашего сегодняшнего эпизода «Святое озеро» интересно, потому что есть еще одна легенда о нем, которая представляет собой сюжет, известный фольклористам как сюжет о провалище. Это истории, их много и в России, и вообще во всем мире, о том, как исчезает или уходит под землю или под воду целый город, монастырь или хотя бы церковь. По преданию, действительно на этом месте был монастырь, а потом он ушел под землю, и на его месте появилось Святое озеро. Озеро необычное. Вода в нем удивительно чистая, а кто-то вообще считает, что эта вода имеет целебные свойства. Еще местные жители рассказывают, что когда-то, несколько лет назад, сюда приезжала экспедиция, и ученые обследовали эхолотом глубину дна. Озеро оказалось настолько глубоким, что их инструмент не справился, и дно они не нашли. Некоторые жители окрестных деревень рассказывают, что иногда поздним вечером видят над водой парящие огни, как будто горят свечи. И, конечно, говорят, что иногда в тихую безветренную погоду у Святого озера можно услышать доносящиеся из воды звуки. То ли звон колоколов, то ли плач младенцев. Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Уже 40 с лишним лет по Свердловской области ходит легенда про поселок Растес. Это был не маленький поселок. Он появился еще в 16 веке. Тогда через Урал из европейской части России в Сибирь пролегал огромный Бобиновский тракт. Это была важнейшая дорога для колонизации Сибири. По ней доставляли царские указы, деньги. По ней ехали посольские делегации и научные экспедиции. По ней русские христиане из Прикамья отправлялись на поиски земель, которые можно было бы заселить. Растес стоял на Вавиновском тракте и назывался поселок тоже в честь дороги. Это слово «растес» или «рассека» обозначало расчищенный лес. Приехавшие с запада люди шли через сибирские леса и чистили пространство для дороги. В XIX веке рядом стали разрабатываться золотые и платиновые прииски, и многие жители поселка стали жить богаче. Например, на местном кладбище появились мраморные надгробия. В середине 20 века в Растесе жило около 120 человек. Здесь была школа, магазин и даже метеостанция. И вот, одним утром 1977 года поселок вдруг опустел. В нем никого не осталось. Люди из соседних деревень долго не видели никого из Растеса, и несколько человек отправились туда проверить, все ли в порядке. Обратно они вернулись напуганными. В Растесе не осталось ни одного жителя. Все вещи лежали на своих местах. Мебель и посуда были не тронуты. На одном крыльце лежала книга, раскрытая так, как будто кто-то читал ее, отложил и собирался вернуться. Но самое странное зрелище они застали на деревенском кладбище. Многие могилы были раскопаны. Как рассказывал житель одной из соседних деревень, Павды, от которой до Растеса 25 километров, вокруг Растеса всегда жили колдуны. Видимо, так рассказчик называл местных коренных жителей, которые жили вокруг Вабиновского тракта. Они недолюбливали пришлых людей, обосновавшихся на их территории. Говорили, что какой-нибудь житель Растеса набредет на колдовское племя, и они запудрят ему мысли. Человек возвращается домой, а внутрь зайти не может. Ходит вокруг, а дверь как будто не видит. За полвека от Растеса не осталось почти ничего. Это 500 километров от Екатеринбурга. Вокруг лес и болото. От домов сохранились лишь редкие бревна. В лесу действительно можно обнаружить надгробия, оставшиеся от кладбища. Впрочем, рассказывают, что Растес опустел и пропал не из-за колдунов или нечистой силы. Рядом с поселком в советские времена построили колонию. Говорят, что оттуда сбегали заключенные. Зная, что в Растесе добывали золото, беглецы шли в поселок в надежде награбить на новую жизнь. Потом еще пошел слух, что в Растесе так много золота, что людей хоронят золотом в гробу. Поэтому они начали копать кладбище. Это испугало местных жителей, и они уехали. И, конечно, не потащили с собой тяжелые вещи. В этом мире мало вещей, которые кажутся постоянными и на которые можно положиться. Меняются и рушатся отношения между людьми, даже человеческая жизнь конечна. Но есть вещи, про недолговечность которых трудно помнить. Например, человеческие города. Посмотрите вокруг. Наверняка сейчас вас окружают или хотя бы находятся неподалеку монументальные здания, улицы, проспекты. И трудно поверить, что с этим может что-то случиться. Мы уйдем, а это останется стоять. Но города тоже пропадают с лица земли. Они пустеют и разрушаются. И еще больше нас это пугает, когда это происходит по непонятным причинам. В России есть много историй о пропавших городах. Например, в Костромской губернии был город Шептюк, который провалился под землю, и на его месте остались болота и леса. Рядом одно из болот называется Князь. Говорят, что какой-то князь проезжал в Шептюк прямо по болоту, попал в трясину и погиб. В Нижегородской области есть деревня Осташиха. На правом берегу реки Ветлуги, на лугах возле деревни, есть маленькое озеро. Местные жители говорят, что на озере стоял город под названием Монастырь, и этот старинный город неизвестно когда провалился в озеро. У алтайских кержаков тоже были подобные рассказы. Кержаки — это старообрядцы из Нижегородской области, которые в 18 веке бежали на восток и расселились по Сибири. На сегодняшний день их почти не осталось. По переписи 2002 года к кержакам себя причисляли всего 18 человек. Так вот, у них в позапрошлом веке были записаны истории про озеро Лобнор. Озеро это сегодня находится на территории Китая, но по легендам, эти земли в свое время успели обжить русские поселенцы. Они тоже построили тут свой город, но он пропал. Алтайские кержаки при этом твердили, что рядом с озером, в самом сердце Азии, можно слышать звон колоколов русской церкви. В Беларуси в Новогрудском районе есть озеро Свитязь. Легенда о нем увековечена белорусским польским поэтом Адамом Мицкевичем. Она гласит, что в 13 веке на месте озера стоял город Свитязь, в котором правил князь Туран. К нему обратился другой князь, Миндовг, и попросил помочь в обороне города Новогрудка. Туран, подчинившись долгу, оставил свой город на женщин, стариков и детей, а с дружиной ушел. Но вражеская рать дошла и до Свитязи, и жители, которые не могли обороняться, стали прожигать свои дома. В этот момент город провалился в озеро, которое образовалось на его месте. Все жители превратились в цветы, а враги, которые прикасались к ним, умирали. Самая известная в России легенда о пропавшем городе – это история о граде Китеже. Я напомню, как она звучит. В начале 13 века князь Георгий Всеволодович построил на берегу Волги город Малый Китеж. Затем он двинулся на восток, пересек еще несколько рек и остановился у озера Светлояр. Там уже жили люди, которые приняли его радушно. Князя поразила красота тех мест, в том числе дубовая роща на противоположном от него берегу озера. Тогда на берегу Светлояра Георгий Всеволодович основал еще один город – Большой Китеж. В русские земли пришло ордынское нашествие. Хан Батый, завоевав несколько княжеств, узнал о Китеже и пожелал захватить и его. Монголы пришли в Малый Китеж, и Георгий Всеволодович был вынужден отступить в леса, к Большому Китежу. Один из плененных монголами людей показал им тайную тропу, к которая через лес вела к озеру Светлояру. Орда преследовала князя и вскоре дошла до стен города. Там не было никаких укреплений, а жители Китежа даже не собирались защищаться, а только молились. Монголы атаковали город, но вскоре остановились. Из-под земли хлынула вода и стала затапливать город и захватчиков. Армии пришлось отступить, и они наблюдали, как город медленно погружался в озеро. В конце концов осталась только вода. Предание говорит, что Китеж все еще стоит, и его может найти тот, кто чист сердцем и душой. Рассказывают, что в тихую погоду можно иногда слышать колокольный звон и пение людей, доносящихся из-под вод озера Светлояра. Это живучая легенда, и у нее много интересных подробностей. Несмотря на то, что она записана в так называемом «Китежском летописце» и датируется все тем же 13 веком, история о Китеже распространилась в первую очередь среди старообрядцев в 17-18 веках. Официальная церковь изменила богослужение, чтобы они были унифицированы с Константинопольской церковью. Старообрядцам же были важны традиции и прошлое. Для них история о древнерусском городе Китеже, с каменными церквями, с княжескими палатами, со старым укладом, была историей о земном рае, местом, где праведники могут скрыться от преследований, ведь сами старообрядцы в результате церковного раскола были подвергнуты гонениям. Озеро Светлояр стало местом поклонения. Паломники зажигали тут свечи и или пускали их по воде, или развешивали на деревьях. Люди собирались, пели и молились, и читали китежскую летопись. Вокруг озера в лесах селились раскольники-пустынники, ушедшие в отшельничество старообрядцы. Истории про Китеж не утихали. Фольклорные экспедиции до сих пор отправляются в эти места и записывают истории о праведниках, которые ушли в заповедный город. И многие в России верят, что Китеж восстанет, когда наступят последние времена. Местные жители до сих пор рассказывают про то, что в округе Светлояра люди исчезают. Одни навсегда. Другие возвращаются, но ничего не помнят. Что же до города Малый Китеж, то считается, что в древности так назывался город-городец, который действительно стоит на берегу Волги, к западу от Светлояра. В 60-е и 70-е годы 20 века советская литературная газета заинтересовалась легендой о Китеже и отправилась на озеро Светлояр, чтобы установить, действительно ли там находился город. Они изучили дно озера и нашли инородное образование, некую аномалию, по их мнению, размером и формой, напоминающую контуры древнего поселения. Кроме этого, экспедиция подняла со дна обломки древесины. Редакция пыталась отдать дерево на анализ ученым, археологам, геологам, озероведам, но никто, используя существующие в те времена методы, не давал определенный ответ. Тогда на помощь пришла советская милиция. Они взяли дерево на экспертизу. 16 декабря 1970 года эксперт советской милиции написал справку, в которой пришел к заключению, что 6 из 10 кусков древесины имели следы режущих орудий. То есть на дне озера Светлояр лежало дерево, которое обрабатывали человеческие руки. Сегодня век информации и полной соединенности мира. В это трудно поверить, но большинство пропавших городов просто забывались. Они оставались в документах или редких записях. Но из народной памяти многие исчезнувшие поселения просто стирались. Бывали, впрочем, и исключения. Некоторые, наоборот, превращались в легенды, о которых рассказывали друг другу, сидя вечером у костра или обмениваясь историями дома с гостями. В конце 16 века русские поселенцы двинулись на восток от Урала в Сибирь. Добытчики, искатели богатств и потряженные государством колонизатора ставили остроги и продвигались все дальше. Как и конкистадоров, как вообще любых захватчиков, Русь в Сибири интересовали ресурсы и богатства. В данном случае это было сибирское золото, пушнина, шкурки пушных зверей, которые долгое время были важнейшим предметом местного экспорта и торговли. Многие города, построенные тогда, Тюмень, Красноярск, Якутск и так далее, стоят до сих пор. На другие постигла судьба американских городков времен золотой лихорадки. Они существовали недолго и приходили в запустение, когда окрестные ресурсы кончались. В самом начале 17 века на Оби возник самый богатый и известный такой город – Мангазея. Город был конечной точкой торговых путей из Европы в Сибирь. Он завершал Мангазейский морской ход. Сюда по воде шли английские, голландские и другие купцы. В город устремились крестьяне со всей Руси, которые хотели разбогатеть на соболином промысле. Мангазея очень быстро расцвела. Вокруг была богатая дичью территория, и выгодное торговое положение привлекало людей. В городе толклись сотни, а то и тысячи промышленников и торговцев. Жители разъезжались по окрестностям на сотни километров вокруг в поисках пушнины. В городе стало много денег и товаров. Его смогли отстроить. Построили церкви, гостиный двор, и собственные дома жителей были хорошо обустроены. О богатстве Мангазии ходили рассказы, и ее прозвали «Златокипящей». Но Мангазия просуществовала всего 70 лет и почти сразу начала умирать. Сначала, в 1619 году, Мангазейский морской ход был закрыт под страхом сурового наказания. Во-первых, чтобы преградить простой доступ иностранным торговым компаниям на пушной рынок. Во-вторых, чтобы сюда перестали убегать крестьяне Поморья. Потом, 10 лет спустя, два городских воеводы поссорились из-за денег и буквально устроили сражение на улицах Мангазеи. Горожане держали собственный гарнизон в осаде, причем и у тех, и у других были пушки. Часть города была разрушена. В 1642 году случился сильный пожар, и во второй половине 17 века по приказу царя Алексея Михайловича Мангазея была оставлена. В местных языках городище носило название Тагаревый Харт, что означало «разломанный город». Свидетельства о существовании Мангазеи остались в преданиях, легендах и немногочисленных документах. Со временем Мангазею стали считать легендарным городом, никогда на самом деле не существовавшим, выдуманным и романтизированным в народной памяти, как богатый и роскошный город. Понадобилось 300 лет, чтобы про Мангазею вспомнили, и чтобы ее реальность подтвердилась. Редкие ученые и археологи вспоминали про город и натыкались на свидетельства его существования. Наконец, в Советском Союзе в конце 60-х годов 20 века началось полномасштабное археологическое исследование Мангазеи. Благодаря полярной мерзлоте многие находки, которые иначе рассыпались бы в прах, прекрасно сохранились. За 2500 километров еще дальше на восток от Мангазеи, в середине прошлого века летчики, пролетавшие над Момским районом Якутии, и охотники, которые доходили до этих земель, выслеживая дичь, натыкались на затерянный в тайге древний город. Они видели таинственную картину. Над городом-призраком возвышалась потемневшая от времени деревянная церковь. Большинство зданий вокруг разрушены до основания, улицы заросли травой. Среди пустующих развалин гулял ветер. Город Зашеверск был построен в 1639 году. Название города образовано от слова «шевера», что означает «каменные пороги». Зашеверск имел выгодное географическое расположение, находясь на пересечении сухопутных и водных маршрутов Якутско-Колымского тракта. К концу XVIII века город неплохо разросся. Тут была городская ратуша, суд, несколько магазинов. Жители Зашеверска занимались охотой и рыбалкой. Время от времени происходили столкновения с тунгусскими народами, ламутами и юкагирами, поэтому Зашеверск был обнесен крепостной стеной. Здесь стояла церковь и служил христианский священник. Также были и местные шаманы. Как и в случае с Мангазеей, главным сокровищем Зашеверска был пушной зверь. Когда соболей истребили и пушнина пошла на убыль, город пришел в упадок. Но Зашеверск погубила не охота, а эпидемия черной оспы в 19 веке. Мор, уничтоживший целый город, произвел впечатление на местных жителей. Так что еще много лет после тут с ужасом рассказывали предания об этом событии. Сохранилась такая легенда. По представлениям местных жителей, духи оспы летают по миру в образе русских девушек. Два таких духа прилетели и сели на верхушке деревьев возле Жешеверска. Они сидели там 7 дней и ночей и слушали песни и наблюдали за людьми. Они не хотели уничтожать город. На 7-й день к городу подъехал юкагирский князец, который приехал платить подать. У него с собой были шкуры чернобурых лисиц. Духи попросили у него эти шкуры, чтобы вытереть свой пот. Но он отказал. Девушки рассердились и уничтожили Зашеверск, наслав на его жителей оспу. В живых остались только 3. 2 мужчин и 1 женщина. Они убежали в горы. Спустя какое-то время они отправили женщину обратно, посмотреть, что осталось от города и людей. Женщина дошла до Зашеверска, но в живых никого не было. Пока она смотрела на город, дух оспы поселился в ее волосах, так что 3 беглецов тоже умерли. С тех пор в город-призрак не ступала нога человека. Местные охотники и путники обходили стороной Зашеверск, где поселилась черная смерть. Так и остался стоять среди гор и тайги заброшенный и нетронутый город. 20 веке, поднимаясь по реке Индигирке, путешественники и исследователи видели, что церковь стоит посреди мертвого города. В конце концов, в 1969 году было решено снарядить экспедицию, чтобы изучить Зашиверск. В состав экспедиции входили историки, археологи, архитекторы, фотографы и кинооператоры. Возглавлял ее профессор Окладников. Были обнаружены останки стен, полы башен, медные монеты и другие находки. Но экспедиция закончилась печально. Кинооператор, бывший в составе экспедиции, зрелый человек в расцвете сил, приехал домой и неожиданно умер. Чуть позже умер сам профессор Окладников. Пошли слухи о проклятии города, о том, что черная смерть, оспа, спустя века настигла и участников экспедиции. Начали даже говорить о том, что археологи вскрыли несколько захоронений в Зашиверске. И это их и погубило. Трудно точно сказать, почему нас так завораживают заброшенные и пропавшие города. Может быть, они напоминают нам о том, что все временно. Даже самые, казалось бы, надежные и долговечные вещи. Может быть, нас интригует прошлое и свидетельство о том, что до нас на Земле ходили другие люди. Может быть, вокруг пропавших городов возникает аура тайны. Не зря почти про каждый исчезнувший город, из тех, которые помнят, начинают слагать легенды и придумывать мифы. Иногда, впрочем, реальность мрачнее любых легенд. В конце 1930-х годов советское правительство решило создать самое большое по площади искусственное озеро в мире. Рыбинское водохранилище должно было обеспечить работой целый каскад электростанций. Его создание и затопление территории в 4,5 тысячи квадратных километров продолжалось до 1947 года. 25 лет спустя, в 1972 году, на воде Рыбинского водохранилища появился черный бакен. Проходящим по водохранилищу судам он сообщал о том, что пришло мелководье. В тот год спала вода, и впервые за все это время обнажился облик затопленного города. Очертания мощенных улиц, фонарные столбы, кирпичи и камень, оставшийся от домов. Это был старинный город Малога, ушедший под воду. Для создания Рыбинского и соседнего Угличского водохранилищ пришлось затопить почти 1000 населенных пунктов. Самым большим из них был уездный город Малога. На тот момент там жило 7000 человек. В городе располагался монастырь и несколько церквей. Тут было больше 900 домов, около 100 из которых были каменными. Лавки, магазины, широкие улицы. Малога была богатым и живым городом. Перед тем, как начать затопление, советские власти в срочном порядке взрывали все каменные строения, чтобы те не мешали судоходству. Валили леса, окружавшие Малогу. Самая пугающая история, достоверность которой трудно установить, связана с донесением, которое нашли в архивах Рыбинского краеведческого музея. Для создания Рыбинского водохранилища был создан Волголак, исправительно-трудовой лагерь, чьи заключенные работали над гидроузлом. Разумеется, за их работой и выселением жителей города и поселений следили сотрудники НКВД. Один из них, лейтенант госбезопасности Скляров, написал записку для майора госбезопасности Журина. Он пишет, что 294 жителя Малоги отказались покидать город при затоплении. Они приковали себя замками к своим домам. Их затопили вместе с городом. Многие старожилы, когда им приходили письма о расселении, действительно грозили остаться в городе, чтобы встретить смерть в своих домах. Не исключено, что кто-то из них остался в исчезнувших волнах Малоги. Это был 9 из 10 эпизодов нового сезона «Жути», который я делаю со студией Fine Night и платформой «Вот-Вот». Над выпуском работали редактор-продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. До встречи через неделю.